Егор Чекрыгин. «Злыдни в мир». Том 2. «Империя». Глава 1. Он медленно подбирался к своей добыче, когда она, ничего не подозревая, предавалась неспешной трапезе. В самый последний момент добыча все-таки почувствовала странный запах и скосила глаза в его сторону, но было уже поздно. Стремительный рывок, мгновенный захват, быстрый отскок назад. Какая-то тень загородила проход, и ему пришлось, совершив немыслимый маневр, проскользнуть под чьим-то столиком. Над головой раздался истошный визг, а через секунду грохот посуды, падающей из рук служанки. И вот прямо перед ним вожделенный выход из харчевни. Выскользнув из рук пытавшегося задержать его превратного громилы, он выскочил на полупустую улицу и полетел по ней, что было сил. «Эх, а неплохой денек сегодня выдался», — подумал он на бегу, обгладывая свежеуворованную кость с сохранившимися еще кое-где волокнами мяса. «Вот ведь дурак этот купец оставил столько жратвы. Ему, наверное, и невдомек, что все это великолепие вполне можно ободрать с кости, да и саму кость можно еще грызть очень и очень долго». Быстро оторвавшись от погони, которая, впрочем, преследовала его, не прилагая особого усердия, он свернул в ближайшую подворотню и, зарывшись в груду мусора, предался своему пиршеству с несказанным наслаждением мусоли объедок с чужого стола. Он, однако, не забывал поглядывать по сторонам и был готов в любой момент броситься в бегство. Дорогой читатель, из вежливости и из уважения к уличному этикету не станем пристально пялиться на это зрелище, а лучше отвернемся и несколько подробнее познакомимся с субъектом, столь энергично открывшим наше повествование. Это было существо, относящееся, скорее всего, к человеческому роду. Правда, повадки его скорее подошли бы крысе или мелкой собачонке. Не той собачонке, что в полном благополучии и довольстве живет у рачительных хозяев, и даже не той, что, познав человеческую ласку и тепло, в силу нелегких жизненных обстоятельств оказалась на улице. Нет, этот объект был из породы абсолютно диких помойных псов, которые поколениями живут вблизи человека, но уже давно забыли, что этот человек может быть хозяином и другом, и видящим в нем лишь врага или добычу. Был он мелок и жалок, годочков ему, можно было бы дать эдак 8, хотя росточка и весу в нем едва хватило бы на нормального 4-летку. Однако глаза... Глаза. Да, глаза его могли принадлежать довольно зрелой и немало повидавшей в жизни крысе. В их светился ум, хитрость и осторожность настоящего зверя. Правда, обычно все это перекрывалось голодом, но сейчас почти никогда не прекращающийся голод на время уступил место удовлетворению. Стоп, шаги. Много шагов, много людей. Опасных людей. Банда. Банда шакалов. Прыжок вверх на забор, с него на крышу, увернуться от брошенного камня, прыжок на другую крышу, спрыгнуть во двор. Проклятье! Целая толпа народа! В сторону, туда, где на веревках натянуто белье. Кажется, ушел. Нет, тупик. Назад. Дворник. Удар метлой по ногам, прыжок, падение, перекат, ободранные ладони. Еще замах метлы. Откатиться в сторону. Удар пришелся вскользь, ободрав до крови плечо. Вскочить на ноги. Раны будем зализывать потом. А сейчас единственный выход. Прямо через толпу, брезгливо шарахнувшийся от окровавленного комка грязи. Калитка, через калитку на улицу, по улице свернуть в переулок, здесь налево, потом направо, в кусты около забора, где уже давно примечен скрытый лаз на заброшенные склады. Ну все, кажется, ушел, можно догладывать кость. Опять отвернемся от нашего сомнительного героя и немного объясним, кто и что он все-таки такое. В какие-то времена, в каких-то землях, стоял город. В те времена и в тех землях город этот считался великим, ибо был сосредоточением всего лучшего, что в тех землях было. Власть, богатство, знания – все это было в том городе. И каждый, кто в меру собственного честолюбия хотел отхватить кусок этих власти, богатства и знаний, ехали в город. И кое-кто из приехавших даже получал желаемое. Но на каждого получившего приходилось как минимум трое безжалостно перемолотых городом и бесследно сгинувших на узких кривых улочках его окраин. Наверное, мать субъекта, рассказ о чьей нелегкой судьбе ляжет в основу нашего повествования, и была одной из этих перемолотых, но сгинуть бесследно ей так и не удалось, ибо остался он. Кто он такой? Ему самому подобный вопрос никогда в голову не приходил, благо при его образе жизни хватало других забот, и отвлекаться на ненужное философствование не было никакой необходимости. Даже собственное имя или более-менее постоянная кличка были для него слишком большой роскошью. Быть никем, пустым местом, тем, по кому глаз проходящего мимо обывателя скользит, не вызывая никаких чувств и эмоций, вот что было залогом выживания в его мире. А уж если кому-нибудь вдруг понадобилось подозвать жалкий комок грязи, достаточно было одного взгляда, чтобы объект нашего повествования понял это и, возможно, даже подошел бы к заинтересовавшемуся на безопасную, впрочем, дистанцию, откликнувшись на какой-нибудь оклик типа «Эй», если бы почувствовал, что это не грозит ему существенными неприятностями. Впрочем, «Эй», так и будем пока называть нашего героя. Был существом любопытным и смышленым, каким и положено быть нормальному пацаненку примерно 8 лет от роду. И даже возможные неприятности частенько не могли удержать его от искушения сунуть куда-нибудь свой любопытный нос или решиться на очередную авантюру, таких, например, как его сегодняшняя кража кости прямо со стола богатого господина. Раньше он никогда на подобные подвиги не решался и не знал никого, кто творил бы подобное. Но вкусные запахи и вид обилия еды, которую не надо выкапывать из помойных куч, а можно взять прямо со стола, просто отравили его разум. Несколько дней он внимательно наблюдал за приглянувшейся ему харчевней, изучая входы-выходы, распорядки и правила, прежде чем решиться на свой дерзкий налет. Сколько он себя помнил, это всегда приносило ему удачу. А сколько и что он о себе помнил, самые отдаленные и смутные впечатления, которые хранили его память, относились ко времени, когда он лежал на коленях какой-то нищенки. Она не была его матерью. Откуда он это знал? Просто чувствовал. А своим чувствам он доверял всегда. Да и склонен с ними согласиться, ибо ни одна мать не станет расцарапывать язвы на теле своего ребенка и мазать его всякой грязью, привлекая полчища мух. Большую часть своей жизни прожил Эйс этой нищенкой, навсегда разучившись плакать за это время, но последовала очередная чистка городского дна, и его хозяйка выбросила компрометирующий ее предмет в городскую канаву, поскольку нищенство с ребенком на руках считалось по закону города более тяжким преступлением. Эй до сих пор помнил стремительное приближение грязной маслянистой поверхности, удар и погружение. Что-то сильно сдавило его грудь. В голове бешено застучал пульс, и внезапно появившееся страстное желание жить заставило его, бешено работая руками и ногами, выплыть на поверхность и выбраться на сушу. Именно с этого момента, с этого внезапно пробудившегося желания, и начинал он отсчет своей настоящей жизни. Было ему тогда, наверное, примерно годочков так 4-5. А может быть и больше, или наоборот, меньше. Определить это было сложно, поскольку и тогда, да и в последующие годы жизни, ростом он был ниже среднего, да и телосложение отнюдь не богатырского. Может ли человеческое существо подобного возраста самостоятельно выжить? Как правило, нет. Но у каждого правила должно быть исключение, и Эй стал подобным исключением. Город был богатым, и его помойки изобиловали. Пусть не свежей и вкусной, но вполне съедобной пищей. Конечно, несколько раз Эй травился и был на грани смерти, но молодой и сильный организм каждый раз умудрялся справиться с болезнью. Куда опаснее болезни были враги, а врагами были все окружающие его существа. Врагами были крысы, подобравшиеся к нему, пока он спал. Бродячие собаки не терпели конкурентов возле помойных куч, а люди, да что люди, они, как всегда, были хуже всех. Эю быстро пришлось научиться прятаться, убегать и увертываться. Очень скоро даже стремительные собачьи зубы стали щелкать по пустому месту, где еще долю мгновения назад была его тянущаяся к куску мусора рука. Так что же говорить о медлительных и неловких людях, наивно пытавшихся ухватить или пнуть маленький комок грязи? Мой многоуважаемый читатель, возможно, ужаснется описанной мной картине. Может быть, даже сердобольная слезинка скатится из его добрых глаз, когда он представит маленькое хрупкое дитя, попавшее в столь кошмарные условия. Но я скажу честно, Эй был счастливым ребенком. Почему? А много ли надо ребенку для счастья? Только любовь и ласка окружающих, которых Эй, правда, был лишен. Но он никогда и не знал, что эта любовь и ласка существуют, и абсолютно не страдал из-за их отсутствия. Зато он научился быть сытым. Постоянное чувство легкого голода не в счет. Приобретенные навыки позволили ему чувствовать себя защищенным, создав иллюзию безопасности, а весь окружающий мир стал его игрушкой. У какого ребенка еще была подобная игрушка? Разве может сравниться сшитая из тряпок кукла или выструганный из дерева меч с огромным городом? Когда Эйни искал пропитание, он наблюдал за жизнью этого города. Сначала он изучил жизнь помоек и их окрестностей. Потом стал пробираться дальше в район ремесленников и торговцев. Потом изучал порт и городские заставы. А в конце, набравшись храбрости, даже стал пробираться в район богачей и знати. Думаю, большинство жителей города, даже не подозревавшие о его существовании, немало бы удивились, узнав, как много он знает о них самих. И не только бы удивились, но и ужаснулись, если бы узнали, что их мелкие грешки и большие прегрешения хорошо известны этому не то человеку, не то обезьянке. Правда, разум Эя еще не был достаточно испорчен. И, например, тот факт, что как только мясник уходит торговать на базар, к его жене пробирается живущий напротив студент, воспринимался им точно так же, как и то, что как только часы городской ратуши пробивали 12 ударов, живущий в одном доме со студентом старый алхимик спускался со своего второго этажа и шел обедать в харчевню. Да и не слишком-то это его заботило. Ум его в последнее время занимали куда более важные заботы. Шакалы. Шакалами называли банды, живущие в бедных кварталах молодежи. Шакалы были настоящие короли окраин. Шакалов боялись и уважали. Даже взрослые сильные мужчины предпочитали обходить их стороной, уткнув глаза в землю. Шакалы не ели на помойках. Шакалы не воровали в харчевнях. Шакалы приходили и брали то, что хотели. Быть шакалом было здорово. Эй хотел быть шакалом, но не знал как. Эй терпеливо наблюдал за шакалами, стараясь понять, как можно стать одним из них. Продолжалось это уже почти полгода. За это время он уже многое успел узнать. Он знал, что существует около 12 постоянно воюющих между собой банд. Он знал, что в шакалы принимаются ребята от 10 и до 15-16 лет. Хотя встречались и куда более пожилые шакалы. И он знал, что шакалам просто так не стать. Обычно кандидатов в шакалы приводит его старший брат, а то и отец, проведший молодость в той же банде. Человеку со стороны вход в банду был запрещен. Но Эй все равно хотел быть шакалом. Хотел страстно, но не знал как.
«Эй, подруга, ты что, меня сюда гулять привела? Или мы и делом будем заниматься?»
Услышав эти слова, Эй сжался в комок, поглубже забился в тень и, прикрывшись старой рогожей, стал привычно наблюдать. А понаблюдать было зачем? Кастет, один из лидеров шакалов, пришел на этот склад вслед за размалеванной девицей. Зачем они сюда пришли, догадаться было несложно. Эй уже видел что-то подобное, не совсем понимал, что это такое, но зрелище двух дергающихся и трущихся друг о друга человеческих тел его почему-то страшно волновало. Похоже, сейчас выпал случай еще лучше изучить это непонятное явление. Пока пришедшие пыхтели, дергались и стонали, Эй наблюдал и раздумывал. Причем, если одна часть его натуры была страшно увлечена происходящим, то другая часть довольно холодно анализировала некоторые сразу замеченные им нестыковки. Во-первых, склады, на которых происходило данное действие, находились на территории неподконтрольной банде восточных ворот, лидером которой являлся Кастет. Скорее, это была сфера влияний портовых ребят. Да и девица эта проживала в квартале рядом с портом и даже погуливала с одним из боевиков из портовых. Так что для нее подобное общение с Кастетом грозило серьезными неприятностями. Для самого Кастета это, конечно, не имело бы сколь-нибудь серьезных последствий, так как в данный момент портовые ребята и восточные ворота находились в состоянии перемирия. Но в последнее время Эй стал частенько замечать ребят, украдкой пробирающихся на территорию восточников. Кажется, ребята всерьез вознамерились оттяпать от нее приличный кусочек. «Ага!» Вот знакомый шум обутых в морские ботинки ног. Двое заходят к черному входу. Еще пятеро расходятся вокруг здания, контролируя окна, а четверо идут прямо сюда.
«Так-так, я чего-то не понял. Ты чью девку пялишь, козел вонючий?»
Почти дошедший до финала, пыхтящий, как кузнечный мех Кастет, не сразу обратил внимание на произошедшие перемены. А когда осознал, что творится что-то не то, действовать было уже поздно. Его поймали одного, на чужой территории, да еще и со спущенными, в буквальном смысле этого слова, штанами. И не то, чтобы Кастет как-то вдруг застеснялся своей ноготы. Просто драться или убегать, когда болтающиеся возле пяток штаны сковывают движение, было крайне затруднительно.
«Кого хочу, того и пялю», —
сказал он с независимым видом, и быстро присев на корточки, ухватился за портки.
«Твое-то какое собачье дело?» «А такое, что девка — это моя!» —
сказал заводила той компании и выставил свой матросский тесак таким образом, что попытавшийся подняться Кастет обязательно бы на него наткнулся. Тот же маневр предприняли и другие портовые, заключив противника в своеобразную клетку из остро отточенной стали. По всему было видно, что они не собираются убивать Кастета сразу, а хотели сначала хорошенько над ним поглумиться.
«Так ежели она твоя, так и трахай ее нормально, а то она уже на первых встречных вешается».
Понимая, что деваться некуда, Кастет решил сохранить хотя бы гордость и тоже всласть поиздеваться напоследок над своими противниками.
«Видно, это она про тебя говорила. Дескать, у моего парня прибор словно воробьиный клювик».
«Не говорила я такого!»
Так торопливо сказала девчонка, что все присутствующие сразу заподозрили правдивость высказанного Кастетом предположения.
«И вообще, он меня силой сюда затащил и того, изнасиловал!»
Быстро проговорила она, словно бы наизусть заученную фразу. При этом наглая рожа ее продолжала сиять такой истомой и удовольствием, что даже у портовых не сразу хватило духа сделать вид, что они ей поверили.
«Но, в общем, того!»
Вновь вернулся к прежнему руслу заводила портовых.
«Ты, значит, девку мою, значит, того, а я тебе, значит, за это тоже того. Да не, не в том смысле!»
Быстро прибавил он, увидев вытянувшиеся лица подельников.
«А, в смысле, на нож посажу, вот!»
В этот момент, почувствовав, что портовые, уверившись в своем превосходстве, ослабили внимание, Кастет, распрямившись, как пружина, выпрыгнул из столь неласкового окружения и, проскользнув между ножами, сбив по пути одного из ребят. В полете он кое-как умудрился натянуть штаны и, придерживая их руками, поскольку поднять пояс у него не было времени, бросился в глубину склада. Эй отметил, что, будучи отнюдь не дураком, Кастет не стал пытаться убежать через черный ход или выпрыгивать из окон. Вместо этого он затаился среди старых ящиков, видимо, решив поиграть со своими противниками в прятки. И тут Эй понял, что ему выпадает отличный шанс войти в контакт с шакалами. Проблема была только с кем из них. С одной стороны, он мог бы помочь портовым отыскать их врага. Благо, склад он это знал лучше, чем крыса свое гнездо, и, даже не напрягаясь, только по характерному скрипу досок, определил, где запрятался Кастет. Но, с другой стороны, он мог помочь Кастету выбраться со склада, утерев тем самым нос его врагам. Так что было лучше выбрать? Недолго подумав, Эй выбрал второе. Несмотря на то, что все приобретенные на улице рефлексы призывали его встать на более сильную сторону. Почему он так решил? Ну, наверное, просто потому, что ему понравился Кастет, который даже в безнадежной ситуации продемонстрировал храбрость и наглость и почти смог удрать от врагов. А это, как ни крути, делало его более сильной стороной. Да и услуга, которую Эй мог бы оказать портовым, ценилась куда менее, чем спасение жизни лидера восточных. Тихонько выскользнув из своего укрытия, Эй подобрал валяющийся пояс Кастета, к которому был приторочен нож и тот самый пресловутый Кастет. Затем, прячась в одному ему известных укрытиях, Эй подобрался к убежищу Кастета.
«Я могу вывести тебя отсюда», —
проговорил он, стремительно уходя от удара какой-то железки, которую его будущий подопечный подобрал в качестве оружия.
«Я тебе не враг». «А кто ты такой? Или местный домовой?» «Я помоечник». «И что ты хочешь за помощь, помоечник?» «Я больше не хочу быть помоечником».
Пару секунд Кастет раздумывал над внезапно открывшимися обстоятельствами, а потом, видимо, осознав всю безысходность собственной ситуации, решил ухватиться за подвернувшуюся соломинку.
«Ладно, злый день с тобой, выводи, если знаешь как. Только учти, черный ход и окна наверняка перекрыты толпой народа».
«Знаю, ползи за мной, тихо, рану завяжи, а то кровь найдут».